Теперь уже Арцулов не сомневался. Тук смертельно испуган, но боится не полиции, а именно Степы. Это было более чем странно, и капитан решил попробовать то, чему учил его Цанхава. «Слушай внимательно», — приказал он себе, — «слушай». Вначале быстрая, почти бессвязная речь индуса казалась тарабарщиной, но внезапно стали понятны отдельные, пока неясные слова. «Бедный, дети, целый день. За что, господа?» Догадаться было нетрудно. Рам Синг жаловался на нищету и просил господ, то есть, конечно, сахибов, отпустить его по добру, по здорову. «За что, господа, за что? Рам Синг, бедный извозчик из честной семьи. Мои предки чтили Шиву, чтили Вишну, мы знать не знали никакой кали». Но глаза, подслеповатые глаза Рам Синга, со страхом и ненавистью на Степу. И Ростислав решил рискнуть. «Косухин!» Степа удивленно оглянулся. Уж слишком голос капитана был резок. «Степан, делайте то, что я скажу. Вопросы потом, хорошо?» Косухин весьма удивился, но решил не спорить. «Посмотрите этому типу в глаза». Степа подчинился и тут же похолодел. Настолько взгляд индуса был страшен. Рам Синг отшатнулся, худая рука дернулась, закрывая лицо. «Не отводите взгляд», — продолжал Арцулов. «Теперь шаг вперед, медленно, еще шаг». И Рам Синг не выдержал. Комнату прорезал хриплый крик: «Калима! Калима! Калима!» Все оцепенели от неожиданности. Рам Синг продолжал кричать, его голос четко отпечатался в сознании Арцулова, словно кто-то невидимый давал точный синхронный перевод. «Калима, будь ты проклят, северный демон! Возвращайся в свои горы, где светит рубин смерти! Уходи, здесь ты не хозяин! Здесь хозяин я, Рам Синг, великий жрец Кали и ее раб!» Пораженный и ничего не понимающий Степа пожал плечами и отошел в сторону подальше от греха. Рам Синг, упав на пол, забился в корчах, повторяя «Калима!» и проклиная неведомого северного демона, пришедшего к нему в образе красного командира. Лейтенант позвал на помощь. Трое усатых полицейских принялись приводить арестованного в чувство. «Поразительно!» — бормотал Ингвар, когда они втроем покидали участок. «Почему-то он принял вас, Степан Иванович, за демона. Я не очень понял. Он говорил так быстро». Вечером Ингвар побывал у лейтенанта Джонса и узнал новость. Рам Синг во всем признался и лишь просил оградить его верного слугу Кали от страшного северного демона, на лице которого запечатлелся отблеск рубина смерти. «Помните, вы рассказывали о голове слона?» — добавил художник. «Наверное, это излучение оставило след, и Рам Синг сумел его заметить. Так или иначе, лейтенант весьма доволен, и думаю, мы с вами завтра же сможем уехать в Дели. Боюсь, после этого случая меня окончательно признают экспертом по религиозным вопросам». Перед сном, когда нехитрый скарб путешественников был уже собран, Степа долго о чем-то думал, а затем нерешительно обратился к капитану. «Слышь, Ростислав, ты это... Чего этот Синг на меня взъелся? У меня чё, лицо такое?» «Да, не повезло вам, Степан», — мрачным тоном ответствовал Арцулов. «Скоро третий глаз прорежется, а там и рога вырастут. Будете знать, как в большевиках ходить». «Да иди ты, я с ним по-серьезному». Степа уже немало наслушался по своему адресу от несознательных граждан РСФСР. На разбойника, душегуба и немецкого агента Косухин научился реагировать правильно. Но демоном его покуда никто не величал. И вот на тебе, причем не где-нибудь, а в Индии, в стране, на которую партия возлагает особые надежды в деле построения мировой коммунии. «Мучайся, мучайся, краснопузый», — злорадно думал Ростислав. Конечно, на Степином лбу третий глаз пока не резался, но капитан был вполне согласен с Ингваром. Излучение головы слона не прошло бесследно, и жрец Кали каким-то образом сумел его почувствовать. Наутро Николай Константинович зашел к ним уже с дорожным баулом. Он собирался на станцию, чтобы вместе со своими подопечными ехать в Дели. До поезда оставалось еще больше 2 часов. можно было не спеша перекурить и побеседовать. Ингвар, не бывавший в России уже несколько лет, был не прочь расспросить Степу и Арцулова, чтобы узнать новости сразу из двух источников – красного и белого. Косухин, почувствовав себя в привычной роли, принялся разъяснять заблудившемуся вдали от родины интеллигенту смысл коммунистических преобразований. Специально для Николая Константиновича он припомнил читанное в «Правде» как раз перед поездкой в Сибирь о создании под эгидой оплота революционной культуры пролеткульта особых школ по обязательному обучению юных пролетариев живописи и скульптуре, а также об организации в каждой дивизии кружков по изучению сольфеджио. Слово «сольфеджио» Степа выучил крепко, чтобы в дальнейшем использовать для агитации. Ингвар был действительно сражен и лишь растерянно переспросил, всех ли юных пролетариев будут учить живописи. Получив категорический ответ «всех», он только развел руками. Вдогон Степа рассказал о строительстве Петроградского крематория, где будет наглядно продемонстрировать большевистский подход к культуре захоронения. Теперь окончивших свой трудовой путь пролетариев можно будет утилизировать в 25 раз быстрее, чем прежде. Цифру 25 Степа также выучил для последующей агитации, и она произвела должный эффект. Крематорий стал последней каплей. Ингвар откровенно признался, что отстал от быстро мчащейся вперед жизни. Косухину оставалось лишь успокоить растерявшегося перед величием революции интеллигента, указав на новые горизонты, открывшиеся в нынешнее время для художников, пролетариев кисти, оформления массовых празднеств и окон роста. Ингвар вновь развел руками, признавая свою отсталость в данном важном вопросе, но Арцулов, наблюдавший эту сцену со стороны, не мог не заметить усмешки, промелькнувшей на лице художника. Она не была злой. Ингвару определенно нравился молодой комиссар, агитировавший его на создание пропагандистских лубков на тему разгрома Колчака или экономии керосина. «Да-с», — подытожил Ингвар, — «признаюсь, господин Косухин в последние годы впал в явный, выражаясь современным языком, уклон. Все знаете, Индия или Тибет, предания здешних мракобесов», — подсказал Степа, «и иные недостаточно идейно выраженные занятия». Он протянул небольшой портретик Степы, который успел набросать между делом. Красный командир Косухин был изображен отчетом в гусарском кивере и с кинжалом в зубах. Все синяки и царапины на Степиной физиономии были зафиксированы с величайшей точностью. «Спасибо, Николай Константинович», — Косухин и не думал обижаться, — «вы это, прям как наши товарищи из роста. Ну, чисто Каделин вышел». Ингвар поклонился, пообещав по возвращении в Россию немедленно записаться в загадочное роста. Между тем Арцулов, укладывавший что немногое, что еще осталось из их имущества, внезапно наткнулся на вещь, о которой уже начал забывать. «Господин Ингвар», — обратился он к художнику, — «я рассказывал вам об этом. Взгляните». И он протянул собеседнику Эвербуре, подарок командира Джора. Художник осторожно взял рог в руки и поднес к свету. «Господин Валюжинич говорил, что это точная копия рога Гессера», — наконец проговорил он. «Признаться, не уверен. В разных источниках я видел изображения трех типов этого рога. К тому же ваш выглядит как-то очень ново. Впрочем...» Он достал блокнот и стал быстро рисовать. Глаза прищурились, карандаш летал, словно наделенный своей отдельной жизнью. Рог на бумаге, как успел заметить любопытный Степа, получался как настоящий, даже с тенью. «Постараюсь где-нибудь использовать», — Ингвар тщательно сравнил рисунок с оригиналом. «Вам, господа, перешлю вашу часть гонорара, ежели, конечно, найдется покупатель на всю эту мистику. В Дели я покажу вам портрет Гессера». «Ух ты!» — только и мог вымолвить Косухин. «Не портрет, конечно», — рассмеялся оговорки Ингвар, — «просто картина. Я попытался изобразить Гессерхана, каким его описывают легенды. На белом коне, с луком в руках, в тот момент, когда он прицеливается во врага». Арцулов вспомнил. Командир Джор, рука, оттягивающая тетиву, и черная тень, дышавшая могильным холодом. «Я бы хотел у вас спросить, господин Ингвар», — начал он, неуверенно глядя на художника, наносившего последние черточки на рисунок. «Как вы можете объяснить то, что с нами произошло». «Вы имеете в виду революцию?» — резко бросил Ингвар. «Наверное, и это тоже. Но прежде всего то, что мы видели. Ведь как такого не может... не должно быть? Нечисть, нежить, Шикаргомб, Венславы, Анубисы...» «Вы обратились не по адресу», — вздохнул Ингвар. «Я художник, который увлекся Востоком, начитался легенд и не больше. Ваш коллега, уверен, объяснит вам куда быстрее и доходчивее». «А то не удержался Степа. Ты, Ростислав, как был беляк, беляком и остался. Нечего революцию путать со всякой мерзостью». «Все-таки мерзостью?» — ненароком переспросил Ингвар. «Да», — рубанул Косухин, — «мерзостью, это точно. Я себе так вижу. Какие-то гады примазались к нашему большевистскому делу и заговор готовят. А в Шикаргомпе их самое кубло. Да еще интеллигентов научных собрали». «Ох уж эти интеллигенты», — согласился Ингвар. «Но все-таки Николай Константинович», — наставил капитан. «Я не политик, не историк и даже не специалист по марксизму и этому, прости господи, историческому материализму. Могу рассказать одно предание, как раз тибетское. Сейчас все это становится модным». «Блаватская», — вспомнил Арцулов. «Но госпожа Блаватская явление относительно безвредное. Нынче пошли другие, покруче, ищут на востоке чуть ли не марсиан. Ничего не поделаешь, мода. А это предание настоящее и довольно редкое. Мне рассказали его в одном монастыре неподалеку от Лхасы. Ну-с, постараюсь быть ближе к тексту». Ингвар помолчал, затем вновь заговорил, неспешно, нараспев, негромким глуховатым голосом. «Наш мир — это шатер с восьмью шестами, полог которого образовывает небо. Небосвод вращает вокруг великой горы Кайлас, которая пронизывает мир снизу доверху от преисподней, и скрываются духи ада через мир людей до небес, где обитают боги-хранители Лха. Их много, и не всем им есть дело до мира людей. Но великий Лха, отец бытия, пожалел нас и послал своих сыновей, чтобы они охраняли людей и помогали в бедах. Их пришло четверо, сыновей великого Лха. Лха белых небес, Лха живого света, Лха внутреннего покоя. Но самым могучим был Лха, старший брат, имени которого время не сохранило. Отец бытия, посылая их на землю, велел не вмешиваться в людские распри. Люди должны сами определять свою судьбу, хорошо ли, плохо, но сами, без подсказки и приказа. Лха обязаны были следить за тем, чтобы угроза из внешнего мира, находящегося за пределами шатра с восьмью шестами, не изменила привычной жизни и чтобы поддерживалось в нерушимости главное равновесие миров, равновесие между жизнью и смертью, между живыми и духами Цхун. Ингвар на минуту замолчал, закрыв глаза, вспоминая слышанное, затем продолжил. «Сыновья выполняли приказ отца бытия, нашли годы, века, тысячелетия, а люди, предоставленные самим себе, коснили в нищете, злобе и невежестве. И тогда Лха, старший брат, сказал братьям: «Не будем больше ждать, поможем людям». Братья, помня приказ отца, не захотели нарушить высшую волю. Опасаясь, что Лха, старший брат, сам нарушит ее, они оградили мир золотой стеной и поставили вдоль этой стены демонов Яки. Лха, старший брат, был бессилен перейти золотую стену, но желание помочь людям оказалось сильнее запрета. Лха был мудр и видел, что люди не поверят ни ему, ни его слугам. Поэтому он решил найти себе помощника в другом мире, мире духов Цхун. Эти неприкаянные души когда-то свободно бродили среди живых, наводя ужас и неся смерть. Но много веков назад сын Лха Белого Света, Ньяти Цзэнпо, дух-птица, спустился с порога небес и запер двери могил. И вот теперь Лха старший брат решился открыть эти двери и, создав войска из духов Цхун, установить среди людей справедливость и мир. Он знал, многие погибнут в войне и хаосе, но надеялся, что уцелевшие заживут счастливо. И вот запоры отворились, раскрылась дверь в подземное царство владыки Шинджи, и войском мертвых выступила в поход. Три брата лха видели беду, но ничем не могли помочь. Им было запрещено вмешиваться, и раз они не смогли предотвратить войну, им оставалось лишь наблюдать за нею, по-прежнему карауля золотую стену, чтобы никто не проник в мир шатер из внешних миров. «Ничего себе, Чердынь-Калуга!» — возмутился Степа, не переносивший поповских баек. «Напустил, значит, мертвяков, благодетель!» «Алха, старший брат, хотел помочь людям», — негромко пояснил художник. «Он видел, что живые полны страха и суеверий, и сами не способны освободиться. Когда война будет окончена, он надеется опять запереть духов цхун в их могилах. А пока они нужны ему, ведь мертвые не знают страха и сомнений».